говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8495, и наш номер 959-59-39. Пишите, звоните, будем общаться. Да, кстати, и короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Пишите. Продолжается Великий пост, и все наши искушения, нестроения в нашей земной жизни нам помогают победить наши святые и, конечно, Царица Небесная. Сегодня мы чтим ее дивные чудотворные иконы, неувидаемый цвет, Избавительница, живоносный источник Герандиса. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцели, избави от бед и напасти от труса, потопа и междоусобной брани. А по светскому календарю 15 апреля – день памяти русского поэта Николая Степановича Гумилева и великого Ломоносова. С такими нашими светочами Россия всегда будет великой, как написал поэт, воин без страха и упрека Николай Гумилев. И мечтаю я, чтоб сказали о России, стране равнин. Вот страна прекраснейших женщин и отважнейших в мире мужчин. И это так даже в наше такое неспокойное время, когда в моде силиконовые там губы какие-то надутые, искусственные красотки на одну стать, но есть и подлинная русская женская красота и святость, где наш идеал – Пресвятая Дева Богородица. И есть еще и отважные, надежные мужчины, не уступающие врагам Божьим ни нашей земли, ни наших женщин, ни наших родных исконных прав, традиций православных. Эти мужчины держат равнение на святого князя Александра Невского, Даниила Московского, Сергия Радонежского и вообще на Святую Русь. Пройдут беды, дорогие братья и сестры, пройдут беды и будут победы. Яко с нами Бог. Аминь. А теперь к теме нашей сегодняшней встречи и наши дорогие сегодняшние гости. Ну, во-первых, хочу представить вам Леонида Евгеньевича Болотина. Он у нас часто бывает в эфире. Это писатель, историк, автор многих книг по русской истории. Леонид Евгеньевич, благодарю, что вы приехали к нам.
Спасибо вам за приглашение.
И вы сегодня не один. С вами ваш друг.
Да.
И известный человек – это Земцов Борис Юрьевич, писатель, член Союза писателей России, заместитель главного редактора газеты «Русский вестник», ветеран боевых действий 1993 года в Боснии. Рада вас видеть в нашей студии.
Спасибо, что позвали.
Мы рады, что вы с нами сегодня. Русский вестник держится еще, да?
Враги не дождутся.
Хорошо. Как часто выходит газета?
Раз в две недели.
Как чувствует себя Платонов?
Руководит?
Да.
Достойно.
А вот Институт русской цивилизации существует?
Ну, книги издаются.
Издаются. Да. Ну и слава Богу, да. Слава Богу. Как часто выходит русский вестник?
Раз в две недели.
Раз в две недели?
Да.
Ну, это неплохо, неплохо.
Я всегда вспоминаю... хорошо.
Да. Я всегда вспоминаю Алексея Алексеевича Сенина.
Царство ему небесное.
Да, Царство небесное. Он стоял у истоков возобновления этой газеты «Русский вестник».
Ну и Борис тоже тогда же был с Сениным.
Вы еще при Сенине работали, и, в общем-то, и на вас также держалась газета. Только немного по-другому тут у вас девиз: «За веру царя и отечество». Прекрасно, как в старину. «Кто любит царя и Россию, тот любит Бога». Старец Николай Гурьянов. Ну и замечательно. И хорошо, что вы написали, газета основана Алексеем Алексеевичем Сениным в 90-м году. То есть уже, видите, как долго...
Храним остается. И отстаиваем традиции. Не позволяем трогать грязными руками.
Тираж-то какой?
Это коммерческая и человеческая тайна, дабы не давать лишний козырь нашим недоброжелательным врагам.
А в интернете?
Все есть.
Все есть.
Все есть.
Леонид Евгеньевич, вы в нашу редакцию столько книг подарили. Расскажите о них.
Ну, я принес такую малую толику изданий Русского издательского центра от фонда святителя Василия Великого. Возглавляет этот фонд многие годы Василий Вадимович Бойко Великий. И мои друзья, так сказать, в этом издательстве работают. Вышли сотни книг, посвященные Александру Невскому.
Сотни?
Сотни. Вот. Александру Невскому, Александру Васильевичу Суворову, благоверному князю нашему, победоносцу. Много книг выходит по царской теме. Вот, например, одна книга очень такая небольшого объема, ее как раз Василий Вадимович составлял, называется «Апология образа императора Николая II». Поскольку столько клеветы было, так сказать, посеяно и взошло пышными такими сорняками против нашего святого государя, уже даже после его прославления эти поганые растения продолжают смердить и, так сказать, свои колючки расправлять. Но истина, она всегда находит и пожигает эти, так сказать, злобные побеги и ветви. И вот эта книжечка, она вот сейчас, Василий Вадимович, в определенных обстояниях находится, вот там... Среди его,
да, помоги ему, Господи.
Среди его союзников, вот она наиболее популярна. Говорит, ну, ему передают через защитников новые и новые экземпляры, и люди с собой забирают уже в места постоянного заключения, в лагеря. А вот недавно он сказал о нашей с ним книжке. Это «Странствие по времени». Он был редактором этой книги. Вот она, двухтомник, редактором, руководителем. И мы считаемся с автором, потому что много примечаний написано было лично Василием Вадимовичем. Вот двое, как он в записке, переданной через защитников, написал, двое мультимиллиардеров, они очень высоко оценили этот труд. И,
какие мультики?
Ну, вы знаете, это все-таки люди находятся в определенных...
По-настоящему, да?
По-настоящему. О. Нет, ну это, так сказать, вы знаете, ну как передавать мне, Василий Вадимович назвал их имена.
Нет, не нужны имена.
Вот, ну, под следствием находится, кто-то уже, так сказать, его под апелляции подает. Вот, но это меня удивило, так сказать, вот этот момент. А вообще, конечно, книги Русского издательского центра, они составляют большой сектор на сегодняшний день нашего информационного пространства. И хотя есть большие затруднения в их распространении, но вот в электронике на Пресне есть, так сказать, отдел, можно что-то даже через Озон распространяется, там, правда, такие завышенные цены, но это дело не в требованиях издательского центра, а, так сказать, накручивают люди, которые владеют Озоном, я думаю, специально отвращают от книжной продукции российскую аудиторию. Вот эти книготорговцы, и надо против них вести самое настоящее СВО. Потому что, конечно, книгу за 1000 рублей, за 1200 русскому человеку приобрести невозможно. А я вот недавно был в метро свидетелем на Благовещении. Еду, и мальчик читает книжку стихотворную. Я ее издали смотрю.
Так приятно.
Да? Причем это, видимо, поэма, наверное, какая-то классическая поэма, и он время от времени заглядывает в комментарий. Но вокруг мы все, в том числе и я, торчим в этих смартфонах, смотрим там, ну, кто новости, кто играется, кто читает.
Кто переписывается.
Да, кто переписывается. Ну, книги там тоже читаются. Вот, но бумажная книга – это такой культурный феномен, русский феномен, который мы должны сохранять и отстаивать. И наших детей, так сказать, приучать, и самих себя понуждать к чтению бумажных книг. Почему? Потому что вот электронные версии, они часто не заменяются. Там труднее работать с комментариями.
Я не могу художественную литературу читать на смартфоне. Ну, и вообще с монитором.
Ну, я вот, к сожалению, мне из-за, так сказать, уже зрение ухудшилось. Мне некоторые книги я быстро очень читаю на компьютере, на большом экране. И мне удобно тем, что я могу там... Понадобилось цитаты. Ну, это в основном книги научные.
А художественные стихи? Как вот читать стихи со смартфона? Они не так будут звучать в сердце?
Ну, совершенно верно. И даже написанное от руки, и отпечатанное на машинке, оно по-своему отличалось. Тогда у нас такая была разница, тем более напечатанная. Но вот эта вот книжная культура, она позволяет человеку не впадать в такую ячейку индивидуалистическую, когда это происходит, а книга, она подобна четкам православным. Когда вот листаешь ее страницы, то вот этот вот духовный мир, он сердце открывается, и, ну, это благодать книжка.
Благодать. Вот я смотрю, вот эта небольшая книга, но такое название «Анафема Ленину, коммунистам, эсерам и анархистам. Православная церковь против масонства». Ее можно купить где-то, эту книгу?
Ну, вот как раз она вряд ли в Озоне продается, но конечно, вот в электронике на Пресне, в разделе вот русского издательского центра, там в интернете надо посмотреть, русский издательский центр, там есть ссылки. Можно приобрести, и, в общем-то, там они стоят значительно дешевле, чем в других местах. Вот. И книжная культура, конечно, для нас это столб и утверждение истины, потому что в электронике в любой момент вирус может какой-то хитроумный или интеллект искусственный внести изменения, а что написано пером,
не
на
вырубишь
бумаге,
топором.
Не вырубишь топором.
Вот. Я живу за городом, недавно отключали свет. И, кстати, после Рождества тоже у нас отключали свет. Вот и пожалуйста. И все, и погас монитор.
А вообще может отключить свет на долгое время.
Это стратегическое оружие.
Совершенно верно. Вот, и я как раз вот по поводу книги, вот в связи с недавним Днем Добровольца, вот, ну, я думаю, вы сейчас скажете.
Да, конечно.
Книги Юрия Земцова, племянника Бориса, воина, героически павшего, так сказать, на поле боя на Донбассе еще в августе прошлого года. Правда, долго шла, так сказать, история.
30 июля.
30 июля он был убит. так сказать, обстрелом их гаубицы, ну, артиллерийского оружия. И только 28 декабря он был похоронен с честью.
Царство вот. Небесное,
и вот он был иконописец.
Вот, я думаю, Борис Юрьевич, вы расскажете об этом, да? Вот 12-го, в день космонавтики, 12 апреля как раз день добровольца был, кроме того. И, простите, я только скажу, и мы простились с космонавтом, дважды героем Советского Союза, вот прямо в этот день, в день космонавтики, с Аксеновым Владимиром Викторовичем. Вот. Ну и, Борис Юрьевич, вы расскажите о своем племяннике. Это действительно наш герой, на которого мы должны равняться. Угу. Книгу даже можно показать на экран, потому что нас в интернете смотрят, да, вот так вот.
Юрий Викторович Земцов ушел добровольцем на фронт, несмотря на массу людей, которые от этого отговаривали. Вот. И когда мне сейчас донимают вопросом, а почему он ушел, успешный вполне иконописец, отец троих детей, преподаватель со своими учениками, со своей иконописной артелью, мастерской фактически. Вот. Я отвечаю универсальной короткой формулой. Потому что русский, потому что православный, потому что Земцов. Вот в стороне он оставаться от этого не мог, несмотря на то, что в армии не служил. Вот, немалых трудов ему стоило обивать порой военкомат, откуда его отфутболивали. Вот, пошел через добровольческую структуру. К великому сожалению, провел всего только 2 месяца. В бою под Бахмутом был убит. Вот, масса треволнений с похоронами. Убит 30 июля, похоронили только в самых последних числах декабря. Похоронили все равно с воинскими почестями. Вот. До сего дня, несмотря на многие обещания самых высоких уровней, самых высоких постов, что добровольцы приравниваются к военнослужащим Министерства обороны, на них распространяются все льготы, все выплаты. Семья до сего дня практически ни рубля из этих выплат не получила. Напоминаю, что сейчас середина апреля, погиб он 30 июля. Боремся с матерью, вот, с сестрой, с семьей, пытаемся отстаивать законные права его.
А дети маленькие?
Обязательно добьемся этого.
Детей
трое, старшему 20, средний 18, младший 11. Вот. Надеемся, что они сознают подвиг отца и пронесут его светлое имя через всю свою биографию, какие бы им
трудности своих. Он же был талантливый иконописец, глубоко верующий человек. Где его иконы?
Иконы его на сегодняшний день украшают многие храмы Тульской епархии, как самой Тулы, так и районов города, области Тульской, Ярославской епархии, Калужской епархии. В Москве есть, вот, многие частные собрания. Он очень был талантлив, продуктивен и успел столько, сколько практически некоторые громадные артели за весь срок своей деятельности не успевают. Ну, дар Божий, который он высоко нес над собой и успел очень многое. Мы до сих пор вот с сестрой, с матерью удивляемся, перебирая его архивы, разбирая его бумаги, как можно было успеть все это, и масса статей краеведческих, религоведческих по истории православия, по истории иконописи, по новомученикам Тульской епархии. Как это можно было успеть, как это можно было все сделать, как это было столько оставить после себя. Вот наш долг – сохранить все это, растиражировать. Вышла уже первая книга, куда вошла его диссертация на уникальную тему.
Вот эта книга, да?
«Исихазм древнерусской иконописи». Вот, я думаю, тут Леонид Евгеньевич больше специалист в этой сфере, ему удобнее будет об этой...
Исихазм.
Древнерусская иконопись. Угу. Вот, я думаю, удобнее об этом сказать, потому что тема была уникальная.
Да, тема.
Вот, очень, я считаю, это свидетельство великого промысла Божьего, что научным руководителем его был Юрий Мефодьевич Бородай, уникальный
известный
философ,
да,
русский ученик великого историка-философа Льва Гумилева. Вот, защитился у него Юрий по этой уникальной теме в 26 лет. Специалисты чесали затылки, говорили, да как такой юный человек мог разобраться в таких сложных терминах, разобраться, выстроить свою концепцию оригинальному и выдать все это на гора в виде совершенно законченной, логичной работы. Да. Вот, а сын...
Звонок.
У нас звонок, простите, договаривайтесь.
Да, пожалуйста. Да. А сын его, Александр Юрьевич Бородай, был командиром Юрия, это... Командир юрийской бригады знаменитой, легендарной уже. Вот такая вот игра судьбы. Отец был руководителем научным, сын был его боевым командиром. Еще раз,
царство небесное. Да, у вас семья, у вас семья такая.
У нас семья, у нас род, у нас династия.
Земцовы. Потом расскажете, продолжим.
С удовольствием.
А сейчас мы примем звонок.
Пожалуйста.
Алло, добрый вечер, говорите, добрый пожалуйста, вечер. Вы в эфире.
Братья и сестры, я никого не осуждаю, только самой себя. Который вот мне дает покой сознание того, что Святая Кровь Христова, он поедающий, была поставлена бессильной против коронавируса. Ее смывали в жицу, помните, да? Говорили, открывайте шире рот, будем бросать обходные камни причастия. Вытирали рот.
Сестрица, ну мы все-таки
простите, не... Простите, пожалуйста, понимаете, вы понимаете, что это такой страшный в ней Бог Отец? Своим Святым Духом, он в страшном гневе и оскорбленный, в страшном горе.
Сестрица, ну, я все понимаю ваши, ну, тема передачи другая совсем. Зачем же вы и без того малое время, отведенное для очень важной темы о русских добровольцах, сейчас переводите в богословие? Тем более, что, ну, не женское это дело заниматься богословием, превращая его в суесловие. Простите, дорогая.
Благодарю вас. Продолжим, да, Борис Юрьевич? О вашем роде расскажите.
Род тульских оружейников, потомственных. Вот. Верой и правдой служили державе, империи российской. Вот отец, то есть дед Юрия, тульский оружейник. История, еще имя вписано золотыми буквами в истории многих уникальных образцов тульского оружейника.
Это ваш брат?
Нет, это мой отец и дед Юрия. Угу. Вот. Сестра моя родная, Наталья Юрьевна Земцова, мама Юрия погибшего, и дочь Юрия Дмитриевича Земцова, оружейника, тоже продолжил ее напрямую, его ремесло, оружейница, аналитик, проработала много-много лет на тульском оборонном предприятии. Ветеран заслуженный. Вот. Ну, а сын и мой племянник, он по этой стезе не пошел, но он сделал еще больше для умножения славы и достоинства нашей державы, нашей империи, нашего рода. Отдал свою жизнь на благо Отечества. Вот сейчас произошла вообще ситуация, происходит, точнее, очень трагическая ситуация происходит. Происходит пройдена черта, по одну сторону, которой оказываются патриоты, люди, готовые жертвовать собой, людям, которым дорогие интересы Отечества и России, и громадная масса, я не знаю, как назвать, боюсь в эфире использовать, не очень приличные.
Население. Масса населения.
Да нет, самое ласковое слово для них это электорат. Вот, плазма, своеобразная мыслящий океан. Пройдите по центральным улицам Москвы в эти дни, увидите, сколько людей жрет, пьет, дергается в танцах. Вот. И это люди призывного возраста. Я когда вижу все это через открытые витрины этих людей, у меня сразу возникает четкая система образом. А вот на эту спину бы накачанную молодого человека, сколько можем поместить снарядных ящиков, сколько можем поместить рожков с патронами, и на передовой как бы мог быть полезен. А вот эти вот дамские руки оголенные, а то и отмечены татуировками, сколько они могли сплести маскировочных сетей, сколько они могли бы перевязать раненых, на худой конец просто быть полы в операционной в госпитале. Но, к сожалению, эта великая масса ошивается здесь, в Москве, во многих других городах. Вот это наш позор, это наш балласт населения нашего, это наследие проклятого царского, ельцинского, вернее, 30-летнего режима, наследие учеников, по которым, учебников истории, по которым учились эти люди, которые сдавались на деньги Сороса и по инструкциям Сороса. Это мы будем расхлебывать очень долго, и огребать это будем по полной программе. Поэтому не все так у нас было получено на фронтах, и не все так было получено в недрах нашего пока государства. увы.
Ну, может быть, не поэтому. Мне кажется, что не так уж много таких, которые, у которых нет ни родины, ни нации, ни Бога, которые пляшут и танцуют, когда их братья умирают. Или вы думаете, что больше таких?
Их хватают, они бросаются в глаза, и они царапают, по крайней мере, мой взгляд, мое да, сознание.
Оскорбляют даже.
И оскорбляют. А те, кто на передовой, конечно, те их никогда не поймут, не примут и никогда они общего языка не найдут. И рано или поздно они будут сталкиваться в самых неподходящих, самых неожиданных ситуациях, и будет очень тяжело, мягко сказать, понять друг друга.
А Юрию посмертно присвоили звание героя? Или...
Ничего ему на сегодняшний день пока не присвоено. Я сказал, даже ни одного так рубля нужно... из положенных выплат семья не получила. Но мы, пока мы живы с сестрой, вот, с другими членами семьи, мы
будем... И мама у него жива,
Виталий. Мама жива, только что о ней говорила Наталья Юрьевна Зипцова, да, потомственная оружейница. Мы будем делать все, чтобы ее имя было достойно вписано в историю и тульскую историю, российскую историю. Вот, и сделаем все возможное. Пока мы живы, будем это делать. И я уверен, что своих результатов мы добьемся обязательно.
Борис Юрьевич, вы же были добровольцем 1993 года в Боснии. Расскажите, пожалуйста.
Ну, я, собственно говоря, пришел сюда ради племянника.
Нет, я себе тоже расскажите.
Ну, в 93-м году, как раз работая в «Русской вестнике», были мы в командировке в 92-м году сначала на югославских фронтах, прорывали информационную блокаду. Замечательная была компания. И генерал Филатов, редактор военно-исторического журнала «Проханов», молодой, быстрый, энергичный. Собственно, и сейчас он достаточно энергичен. Вот, и много еще более достойных людей, представлявших тогда патриотическую прессу. «Русский вестник», «Наш современник», «Литературную Россию» проехали, чтобы рассказать потом правду. Привезли эту правду. Были мои репортажи в «Русском вестнике». Вот. А когда были в Белграде, в 92-м году встретили в парке в Белграде людей, говоривших по-русски, парней молодых, оказались добровольцы, которые уже воевали тогда за сербов. Вот. Потом я с ним встретился уже в Москве в ноябре, когда они прочитали мои репортажи. Они сказали: вы написали это все хорошо, все правильно, а вот вы сами не хотите поучаствовать и изнутри все это посмотреть и потрогать своими руками. Ну, я согласился. В марте я уже выехал туда. В составе русского добровольческого отряда воевал в окрестностях Вышеграда, был участником легендарного теперь уже сражения высоты Заглавок 12 апреля. Вот. Ну, в общем-то.
То есть добровольческие традиции в вашем роду, да? Вроде?
Добровольческие традиции, они в русском народе, в русской крови были всегда, есть и всегда будут. Это чисто русское, чисто национальное явление, которого, я далек от понятия идиотского там шовинизма и всего прочего, но ни в жизни, в истории ни одного народа ничего подобного нет и быть не может. Даже, к сожалению, к великому, в истории славянских, якобы братских народов, подобного такое прослеживается очень-очень слабеньким пунктиром. И состав вот добровольческих формирований на фронтах Сербии в то время, оно лучше тому подтверждение. Это не мои эмоции, это факт исторический. Вот среди тех, кто прошел добровольческую школу, было несколько украинцев, несколько белорусов, один болгарин, один поляк, и все. Вот. Нож вот это вот за други свои, за славянское братство, за славянский мир вывозили русские. Это чисто национальное чувство русское явление. Вспомните 19 век. Генерала Черняева легендарного.
Легендарного.
Вот. И когда громадный порыв был русский патриотический, уезжали громадные массы в Болгарию, в Сербию, помогать братьям-славянам отстаивать свое право иметь веру, историю, вот, культуру, государство. У кого-то жена на сносях, у кого-то урожай не убран, у кого-то какие-то еще дела, кредит. Бросали все, говорили, надо помочь, там происходит несправедливость. Бросали все, уезжали, и многие там и оставались.
Ну, а братушки наши все ли благодарны? Я сербов не имею в виду, сербы всегда с нами. А вот Болгария...
Ну, обратитесь к великим мыслителям, Достоевскому, к Леонтьеву. Они тогда уже многие предвидели, многие предрекали. Вот, и к великому сожалению, не ошиблись ни на Иоту. Вот, действительно, измена, трусость, свинская неблагодарность за освобождение, за пролитую кровь. Вот. Да и в отношении высших элит той же самой Сербии вопросов еще много. Эти вопросы будут обсуждаться, и балканский счет им будет еще предъявляться рано или поздно обязательно. Вот, потому что достойного отношения к нынешним российским бедам со стороны славян я не вижу, и никто мне их не укажет, и никто мне их не докажет. Те же самые сербы, которые воюют сейчас в составе добровольческих подразделений на фронтах СВО, есть такие. Честь им хвала.
Есть Сербия.
Да, дай бог, чтобы они вернулись живыми и целыми на родину. Но по законам нынешним, действующим в Сербии закона, они все приравниваются к какому-то, извините за выражение, паскудному рангу наемников и подвергаются уголовному преследованию. Я стараюсь отслеживать фактуру. На сегодняшний день никто из них реального срока не получил, но через суды проходят все, возвращаясь на родину, и условные сроки получают опять-таки все. Это опять-таки свидетельство двойных стандартов со стороны официального руководства братской Сербии. Вот, и считают, что это великой несправедливостью, величайшей несправедливостью.
Да, все непросто. Дорогие братья и сестры, с нами сегодня Борис Юрьевич Земцов, писатель, член Союза писателей России, заместитель главного редактора газеты «Русский вестник», ветеран боевых действий 1993 года в Боснии. И Болотин Леонид Евгеньевич, вы его знаете, писатель, историк, автор многих книг по русской истории. Вот, Борис Юрьевич, вы сказали, что очень долго, да, искали тело, что ли, да, когда был убит, к сожалению, ваш племянник Юрий?
Тело находилось в Ростовском морге.
Вот. Так долго?
Так долго, да. Там страшная проволочка.
Он в Бахмуте был ранен, да, или сразу убит на повал?
Он был сразу убит. Вот. Долго проволочка с опознанием. Не хочу утомлять аудиторию этими страшными подробностями. Вот. Но в конце концов и тело опознали, и похоронили с почестями. Спасибо тульскому губернатору.
В Тюмину. Туле похоронили?
Похоронили в Туле на воинском кладбище, на центральной почетной аллее этого кладбища. Опять-таки еще раз спасибо, низкий поклон тульскому губернатору, который взял на себя сразу тяжелейший ответственный груз увековечения памяти всех участников, всех героев СВО. Вот. И там, действительно, по крайней мере, на моей родной земле, мне за моих земляков не стыдно. Вот. Все они получают должную поддержку, и их семьи. Вот. И почести получают. И все происходит так, как и должно быть на русской земле, в русском государстве, с русскими героями.
Благодарю вас. Царство Небесное. Юрию,
я бы хотел герою. Еще да, все-таки пожалуйста. Сказать о Юрии, как о духовном философе и иконописце. Он, ну, как бы есть у нас категория иконописцев, которые пишут иконы для домашнего употребления, для часовен. А Юрий создавал, по сути дела, все убранство храма. То есть он создавал иконостас целиком. И, так сказать, эскизы, в некоторых случаях готовые фрески делал. И у него было такое именно церковно-храмовое мышление духовное. И вот его диссертация, которая здесь, вот я точнее назову ее, это самое, как вот он ее защищал, «Этика исихазма в древнерусской иконописи». Ну, исихазм – это, так сказать, перевод, так сказать, греческого слова. Оно связано с молчанием, с молчаливой молитвой внутренней.
Аскезой.
Но вот это Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», которая духовные отцы, еще, так сказать, апостолы рекомендовали читать христианам непрерывно. И вот эта линия исихазма, она связана с каким-то особым жизненным пути. Если человек держится вот этого подвига, хотя бы на простом уровне, то, так сказать, все сказывается и на его жизненной деятельности. Я, например, убежден в том, что вот таким вот исихастом-мирянином был святой мученик-государь. Из чего я делаю этот вывод? Потому что вот его даже дневниковые записи, казалось бы, не касающиеся богословия, они вот вызывают умиротворение. Так же, как вот о чтении святых отцов. То есть за этим ночными бдениями государя, когда он записывал события минувшего дня, это сопровождалось Иисусовой молитвой. Вот, читая диссертацию Юрия Земцова, я испытывал, несмотря на всю сложность там терминологии, ну, видимо, для непривычного читателя действительно это трудно, мне тема была хорошо знакома, но самое главное, я, читая его вот эту диссертацию, я испытывал сердечное тепло от самого процесса чтения, но его никогда стилистически не подделать. Вот, и читаем или Иоанна Лествичника, или Исаака Дамаскина, так сказать, вот эти, Иоанна Златоустова, я не хочу сравнивать ни в коем случае с такими вершинами церковными, но это один из признаков святоотеческого слога. И я вот хотел бы обратить внимание тех почитателей сихазма, у меня, ну, не то что подвижников, а именно почитателей сихазма, у меня среди друзей много их.
Много даже?
Да, ну вот, допустим, духовные чада игумена Алексея Просвирина, он их все время как бы к четкам приучает. Вот. То есть это десятки людей. И я бы, вот, например, им рекомендовал вот, приобрести эту книгу, потому что она раскрывает аспект именно воздействия русской иконы на наш духовный мир. И вот и было бы хорошо, если бы Борис сказал, где эту книжку можно приобрести.
Во всех магазинах. Библию Глобус. Вот, книжные, ну, во всех магазинах есть.
Вот, очень хорошо.
Пожалуйста.
Так, у нас звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Трушакова Татьяна. И я по поводу прочитанной книги о Юрии Земцове. Знаете, познакомившись с книгой, я поняла, что невозможно мне постичь непостижимое. Но я читала и преклонялась перед этим человеком. С его перечнем и титулами, которые он достиг в жизни, он не задумываясь, когда перед Родиной стояла проблема беды вражеской, серьезной, он оставил перо, которое в его руках было золотым, оставил кисть, которая творила шедевры просто, и он взял автомат. Я преклоняюсь перед героизмом этого человека и перед героизмом и стойкостью его родных, и особенно его мамы. Она в такие минуты, я ставлю порой себя на ее место, она взялась, чтобы издать его труды, издать книгу, увековечить его память. Я благодарю Господа Бога, что я узнала об этом человеке, и в очередной раз поняла, что случайностей в жизни не бывает. Юрий – богоизбранный человек. Благодарю всех присутствующих в студии.
А мы вас благодарим. Да, и разделяем ваше мнение, конечно.
Безусловно.
Да. А сколько лет ему было? Когда
47 вышел? Лет. То есть в том возрасте, когда уже отказываются обычно от всяких экспериментов героических, уже когда это, ну, почти уже и не призывной возраст, и совсем не героический возраст, но усидеть он на этом месте, когда творилась величайшая несправедливость, он не мог, и все наши...
А воинское звание было у него?
Он не служил в армии.
Как не служил?
Он не служил в армии.
А как же его приняли добровольцем?
Ну, потому и приняли его добровольцем, а попытки уйти его через военкомат не увенчались ничем. Я же об этом сказал в самом начале. Вот поэтому пошел через добровольческую структуру, которую руководил вот Александр Юрьевич Бородай.
И сразу туда, в Бахмут?
Ну, обучили его немножко там, вот, приписали к артиллеристам, гаубичникам, вот, гаубицы достаточно.
А с фронта он вам писал, как-то связывались вы?
Он, согласно закону военного времени, иногда короткие, прерывистые сообщения присылал, вот, но этого нам было достаточно, вот мы и жили от одного сообщения, от одной СМС к другой. Вот, потом наступило молчание, которое обернулось черной бедой.
Да, пережить такое, конечно. Но в то же время и гордость.
Ну, вот, то, на гордость у нас пока нет ни сил, ни времени, потому что надо решать вот насущные проблемы для семьи. Воюем со сволочью, с чиновной. Другого слова я не нахожу, простите.
Ну, губернатор, меня. Видите, как откликнулся,
губернатор, помогает. Да, но все остальные вопросы решаются на более высоких ступенях. Они пока решаются, но пока они не решились. Вот, ждем, молимся и делаем все возможное, чтобы они решались. Детей надо кормить, детей надо учить, детей надо пускать в самостоятельную жизнь. Вот, для всего этого нужны какие-то деньги.
Старшему сыну 20?
20,
да?
он учится, пока он студент, да.
Студент. А младшая девочка, да?
Младшая 11.
11. Помоги, Господи. Да, вот история семьи. Ну что же, дорогие братья и сестры, вы можете звонить 959-59-39, код Москвы 495. А мы сейчас давайте помолимся и о здравии, и о упокоении. И, конечно же, мы благодарим все храмы Москвы и Подмосковья, которые помогают нашей радиостанции «Радонеж». Это храм Николы в Пыжах, храм Александра Невского в Балашихе, храм Спаса Нерукотворного в Долгопрудном, Троицкий храм в Ивашово. Спаси всех, Господи, и мы земно кланяемся вам, потому что других у нас нет спонсоров. Помочь можно не только переводом каким-то по телефону, можно даже сюда приехать. Радиостанция «Радонеж», Пятницкая, 25, строение 1. Дом радио, метро Новокузнецкая. С 11 до 6 вечера здесь всегда кто-то есть. И всем, кто нам помогает, дай Бог здоровья. И да воздаст вам Господь старицей. За добро добром. Сегодня нет с нами священника, поэтому, дорогие братья и сестры, давайте вместе с нами вздохнем о наших жертвователях и о тех, кто попросил помолиться. О здравии святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Илии, президента Владимира, протоиерея Александра, Дмитрия, Ирины, Андрея, Анны с очадами, Павла, Анны с очадами, Владимира, Ирины, Марии, Ирины с очадами, Андрея, Алексея, Натальи с очадами, Вадима, Натальи, болящих, Татьяны, Дмитрия, болящей Веры, Нины, Валентины, болящего Льва, болящего Евгения Кирилла, болящей Веры, Раисы, Евгения, Татьяны, Николая, Нины, Галины, Владимира, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, тяжело болящей Людмилы, Ларисы, Ирины, Ларисы, Александра, болящей Валентины, Ларисы, отрока Матфея, Юрия, болящих Дмитрия, Сергия, Георгия, Светланы, Валерии, Валентины, Валентины, Антонины, Евгения, Екатерины, Нины, тяжело болящего Владимира и тяжело болящего Владимира, Таисии, Виктора, Виктора, Александра, Ксении, Ларисы, Елизаветы.
Александра и узника Василия.
Да, узника Василия и ваших...
Позвольте добавить, да, всех. Да. Мать Наталью.
Наталью.
О здравии и мужестве ей. Вот. Супруга, вдова Надежда.
Наталья. Вот.
И дети героя Георгия. Это Семен, Нина.
Семеона, Нина.
И Наталья.
Наталья.
Дай Бог им мужество, здоровья, и чтобы были достойным продолжателем дела и традиции
отца. И вас напишем. Бориса, Леонида, Таисии, Евгении.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Всем здравия, спасения и многое лето. И, дорогие братья и сестры, Леонид Евгеньевич сейчас прочитает вторую записочку.
Упокой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, души преснопоминаемых, раб Твоих, святейшего патриарха Алексея II, Алексея I, и митрополит Иоанн, архимандрит Кирилл, архимандрит Иоанн, архимандрит Авросия, протоиерея Димитрия, протоиерея Александра, Евгения, Даниила, Михаила, Александра, Димитрия и всех... воинов! Евгения, Даниила, Михаила, Александра, Юрия и всех убиенных воинов. Новопредставленного Олега, Ольгу, Руфу, Антонины, Валерия, Аркадия, Татьяны, Александра, Романа, Петра, Владимира, Антонины, Филиппа, Галины, Владимира, Татьяны, Леонида, убиенной Натальи, Дмитрия, Ирины, Натальи, Михаила, Петра, Софии, Елены, Ольги, Дмитрия, Игоря, Антонины, Алексея, Клавдии, Павла, Марии, Антонины, Александра, Надежды, Павла, Александра, Владимира, новопредставленного Евгения, Антонины, Евдокии, Руфи, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Николая, Натальи, Клавдии, Василия, игумена Иннокентия, архимандрита Петра, воина Евгения, Василия, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Евгения, Таисия, Надежды, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Галины, Галины, Василия, Бориса, Анны, Александра, воина Александра, Галины, Василия, Марии, Александра, Любови. Простим вся согрешения, вольные и невольные, даруем Царствие Небесное и помилуй нас. Аминь.
Царство Небесное. Благодарю, Леонид Евгеньевич. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, кто вместе с нами помолился. Повторю, что с нами сегодня Борис Юрьевич Земцов, писатель, член Союза писателей России, зам главного редактора газеты «Русский вестник», ветеран боевых действий в Боснии в 93-м году и дядя нашего героя, сегодня о котором мы рассказали, Юрия Земцова. И известный писатель, историк, автор многих книг по русской истории Леонид Евгеньевич Болотин. Ну, у нас еще минут, наверное, 8. Давайте еще поговорим, может быть, уже не о Юрии, Царство Небесное Юрию. Теперь он уже в небесном воинстве, в дружине Александра Невского, я так понимаю. Вот.
Да, но то, что вот «Русский вестник» с обложки начался именно с его иконы, еще да. Детской, это, конечно, символизм.
Детской еще, да?
Да, ну, он был в 90-м году совсем юношей, вот, и, так сказать, образ действительно такой знаковый, символичный для всех нас.
Да, промысел своеобразный такой. У нас шел дома ремонт, я буквально два слова скажу. Жили в собственном доме, вот, и лежали.
Где? В Туле?
В Туле, да. Лежали во дворе обрезки досок, и он подобрал один из обрезков досок и говорит, а напишу-ка я икону. Я говорю, ну, конечно, пиши. Он учился в художественной школе.
Там вот. Тоже в Туле, да?
Да, именно в Туле, все. Я как раз приехал на выходные, вот, написал, через несколько дней показывают, вот, Юрий Победоносцев написал. Ну, мне понравилось как-то, я привез в Тулу, показал тогдашнему редактору Алексею Алексеевичу Сенину, а то моментально реакция была.
Да, он
хорош, молодец. Хорошая икона, давай поместим на обложку «Русского вестника». И ближайший номер «Русского вестника» выходит с иконой, первой иконой моего племянника. Вот. То есть практически было пророчено на всю его грядущую жизнь, его профессия, его дара великого, его призвания.
Я оказал, что
подвига, в конце концов, и подвига его. Вот так вот оказалось.
Как воина.
Как воина, как патриота, гражданина, ну, все что угодно, можно сказать.
И мученика. Да, мученика, безусловно. И вот это вот то, что день в Сербии официально отмечается, в Республике Сербской официально отмечается День русского добровольца.
Это так и у нас тоже 12-го апреля.
Ну, у нас пока мы добиваемся того, чтобы это было принято официально. К сожалению, это такая пока общественная инициатива, которая принята уже широко. Но вот мне дорого, что мой друг Борис, он как раз участник того самого сражения 12 апреля, в честь которого, победоносного сражения, которое отстояло перед многочисленно превышающей, так сказать, воинство вот это мусульманское наступавшее, они, по сути дела, отстояли Республику Сербскую и то, что она существует. Мы вот, хотя и называем, что это Босния там, или Босния-Герцеговина, но все-таки это Сербская Республика, которая, видимо, сейчас будет добиваться независимости, потому что при том прессинге, который осуществляется всемирным этим сообществом сатанистов против России, они почувствовали силы и хотят, так сказать, задавить вот это вот автономное образование. Русофильское, самое настоящее, можно там всякие претензии к отдельным сербам высокопоставленным, так сказать, говорить о них, но то, что касается Республики Сербии, в отличие от Большой Сербии, там люди, которые ценят и любят Россию именно благодаря русским добровольцам. А русское добровольческое движение, оно древнее. Я вот как раз вспоминал на вечере Бориса, что уже дружинники князя Андрея Боголюбского, они вот, поскольку он был в дружеских отношениях с Барбароссой, вот, они участвовали в крестовых походах. Но они не были тогда еще такой изуверный характер, не имели в то время эти крестовые походы. Но эти дружинники воевали там не за оплату, которую, так сказать, от Фридриха Барбаросса, а именно по своей воле. И вот такая вот древняя традиция, она продолжилась действительно в 19 и 20 веке. В 14 году я видел военных русских добровольцев, которые входили на Донбасс. Вот, в большой части о них пока не принято говорить и писать. Это помимо ополченцев.
Это в 14-м
году. В августе 14-го года, так сказать, это самое. И но они не отворачивались от камеры и, так сказать, просили не светить их, потому что это военные, которые пошли в отпуск и поехали в этот отпуск воевать за Донбасс. И во многом именно благодаря этому вхождению вот в это самое Донбасс устоял. Вот это русское добровольческое движение. Я не хочу их отделять от ополченцев донбасских, и там герои, и здесь герои, но вот этот вот феномен добровольчества, присущий нашему народному родовому качеству, о чем говорил Борис сегодня, это действительно удивительный феномен, и мы, конечно же, просили бы наших соотечественников поддержать, чтобы праздник русского добровольца стал государственным.
Да, хорошо бы. Но 12 апреля в день космонавтики?
А он тоже был своего рода русским добровольцем. Он же шел на смерть, Юрий Гагарин. И никто не гарантировал...
Но он даже почел за честь.
Вот, так что тут никакого противоречия в этом нет. Если сербы, как говорится, поддержали именно этот день, день преподобного Иоанна...
Именно день русского добровольца?
Да,
или вообще добровольца?
Нет, день русского добровольца. Русского
день русского добровольца, добровольца, да.
Ну, сербы молодцы.
Это те сербы, которые в компактном месте проживания сербского анклава на территории Боснии, которая называется Республика Сербская. Вот. Большая Сербия, у них немножко другие установки, немножко другие. Там тоже много наших друзей, вот, но вот такого массового почитания, массового братства, массового понимания, как в Республике Сербской, вот такого в Большой Сербии нет. Дай бог, чтобы они потом как-нибудь сравнялись, чтобы тебе Большая Сербия брала пример с Малой Сербии. Вот мы двумя руками за.
А на Донбассе есть сербы добровольцы?
Да.
Есть, да. Да. И мои знакомые есть. Да. И ездили раньше. Даже у меня в отцовском доме останавливались, как в перевалочном пункте, несколько сербов. Вот. Это 14-15 год. Вот брат Слоба, он получил приговор, когда вернулся к семье в Сербию. Так сказать. Ну, его не посадили, но... Он под приговором, и если, так сказать, он снова собрался, его бы уже осудили. Но жена, он в возрасте человек, жена не пускает. Вот. А так сербы воюют и сейчас. Вот Деки, допустим, снайпер знаменитый, он с 15-го года там.
Ой, скорее бы победа, и чтобы никто не погибал больше, да. Потому что очень жаль,
дай
вот
Бог.
Вы рассказывали о своем племяннике Юрии, а у меня сердце ныло, потому что все-таки такой талантливый человек, мы потеряли его, ведь он молод, он мог бы жить еще.
Но это приобретение России в Царстве Небесном, поверьте, это, так сказать...
Здесь не сберегли, там обретаем, здесь не сберегли, к великому сожалению, да.
Но все равно терять здесь, на земле, близких, хороших
да,
людей,
замечательно,
это страшно, это потеря. Даже у нас вот на Радонеже ушли в мир иной такие замечательные батюшки, как отец Дмитрий Смирнов или Амвросий Юрасов, и уже это чувствуется. Вот, и мы скорбим об этом. Хотя они, наверное, в Царстве Божьем, так же, как и Юрий,
да,
уже в дружине Александра Невского. Ну что же... У всех у нас русских военная косточка. Все мы ратуем за победу и за победу боремся.
Помоги наше дело правое. Победа будет за нами. Не грех лишний раз напомнить эти великие слова.
Мы победим, конечно.
Дорогие братья и сестры, я благодарю наших гостей. Дай Бог всем нашим воинам вернуться живыми, здоровыми, с победой. Вам всем здравия, спасения, много и благое лето. Благодарю вас, дорогие гости, что
были с нами. Благодарю вас. Благодарю вас, дорогие.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.